Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию беседу преподавателя предмета «Мировая художественная литература» Натальи Викторовны Зыковой из цикла «Кино и кинематограф». И сегодня речь пойдет о фильме Никиты Михалкова «Цитадель».
Программа «Школа семейного чтения» расширилась. И сегодня я предлагаю вашему вниманию в рамках уже новой программы «Кино и зрители» продолжить разговор о творчестве Никиты Сергеевича Михалкова, а точнее о его трилогии «Утомленное солнцем». Ранее прозвучал анализ первой и второй частей, а сегодня я предлагаю вашему вниманию прослушать анализ его третьей части этой трилогии под названием «Цитадель». Эпиграфом для разговора об этом фильме я взяла строчки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече», – отвечал он, – «вон уж видна». «Все на грани, когда ты перед лицом смерти, но поздно будет, когда ты предстанешь перед своим Творцом». Вот почему каждому из героев этого фильма и предыдущих частей необходимо разрушить эту грань, сделав, пока ты жив, правильный нравственный выбор. А если говорить и больше, духовный выбор. А для этого предстоит взять свою крепость, свою цитадель. Название третьей части кинотрилогии «Цитадель» определяет и идею, и эмоциональный настрой фильма. Победа жизни над смертью. Это подтверждает и сам режиссер. Третья часть – это смерть и жизнь. Не будем забывать, что во второй части «Предстояние» сам автор, режиссер Никита Михалков обозначил как «жизнь и смерть». То есть была мирная жизнь, хотя далеко не для всех она была мирной. И с наступлением войны появилась смерть. Но здесь, в третьей части, поменялись местами эти слова «от смерти к жизни». Вот почему этот фильм, по сравнению с первой и второй частями, смотрится уже с большим эмоциональным подъемом. Он оптимистичен, более динамичен, и в нем, наконец, ярко выражено то, что называется русским духом, душа русского человека, где все возможно, все преодолимо, где рядом смех и слезы, смерть и сумасшедшая радость от того, что ты спасен. «Война как жизнь». Я помню, когда включила кассету с этим фильмом, и первый кадр вызвал у меня недоумение. «Это что?» – подумала я. Перепутала кассету, какой-то научно-популярный фильм из «Жизни насекомых», потому что на экране крупным планом показан процесс появления на свет комара. А затем радость узнавания. Ведь этот комар родился для чего-то очень важного в этом мире. Язык Бога – это язык случая. Божий промысел, если обратиться к художественной христианской литературе, нам знаком. Это и язык Диккенса, Андерсона, Достоевского. И вот этот прием – через малое показать великое. Настолько захватывает, что ты начинаешь сам уже раскручивать те нити сюжета, которые так искусно переплетены в фильме. Ведь вот сделаю паузу, почему и не при большинством критиков, кинокритиков, да и зрителей некоторой части, не были приняты вторая и третья части. Потому что здесь надо осмыслять все с духовной точки зрения, с точки зрения Божьего промысла. А для этого надо иметь за душой веру. Итак, резкая смена кадра. Еще один художественный прием. И это оправдано дальнейшими событиями. Вообще, интересно, фильм-то Михалкова, вернее, вот эта вся трилогия, она эта трилогия многоплановая, не только потому, что там очень много поставил автор проблем, много сюжетных линий, но многоплановая по той причине, что монтаж старается показать нам жизнь, в данном случае цитадель на войне, с разных сторон. И это просто потрясает, как умело это делает режиссер. Итак, резкая смена кадра. В кадре поющий классическую арию, арию «Немецкий снайпер». На играющей пластинке дрессированная мышь. Снайпер, наслаждаясь прекрасным, с таким же удовольствием выбирает себе жертву. Обратим внимание, немец любит классику, высокую классику, и немец любит убивать. Немец дрессирует мышку. Но так и хочется сказать словами Михаила Булгакова: «Поздно, Аннушка уже пролила масло, комар уже в полете». Он садится на лицо нашего солдата, тот самый, который родился вначале, да, на лицо солдата нашего, а другой наклоняется, чтобы прихлопнуть, и пуля снайпера летит мимо. Человек спасен. Кем? Конечно, тем, кто выбрал для этого свое малое создание. А в это время командный состав советской дивизии гуляет. Празднуется присвоение звания генерала начальнику штаба. Его пьяное, самодовольное лицо дано крупным планом. Одна фраза капитана по поводу его награждения, и это удар по самолюбию. И лицо искажается злобой. Звучит безумный по жестокости приказ взять цитадель силами штрафбата, без подкрепления. Это значит без оружия. Учитесь все. И извительная усмешка в адрес капитана. «Иди, солдат, зарабатывай себе героя». Некоторые из сцен фильма ошеломляют. События и переживания, связанные с ними, можно определить как пограничные для человеческого сознания. И сами съемки предельно натуралистичны. Вот, например, женщина рожает в машине. Она едет в машине, которая везет раненых. Среди непрерывного шквального огня машина, как островок, хранимый Богом, где вот-вот появится на свет человек. Рождение жизни после смерти – это на грани, но и радость спасенных людей тоже безгранична. Роль молодой матери в исполнении Анны Михалковой, дочери Никиты Михалкова, это скорее не игра, а реальное сопереживание своей героини, где испуг, растерянность, боль, страх сменяются тихим счастьем материнства. Такой же яркой и предельно эмоциональной представлена в фильме сцена свадьбы искалеченного войной солдата. Вся широта души русского человека в этой свадьбе, где все через край, напропалую, наотмашь, напоказ. Свадьба, которую не увидишь нигде в мире, только здесь и сейчас. И на короткое время война отступила, жизнь торжествует. И снова передовая, в траншеях солдаты штрафбата, лица уставших, измученных войною людей. Война разрушает, калечит, но именно здесь, на передовой, встречается Дмитрий и Котов. Напоминаю тем, кто не слушал анализ предыдущих частей, что Котов – это комдив, главный герой, трилогии роль исполняет не сам Никита Михалков, а Дмитрий – это друг юности жены Котова, который из страха перед новыми властями становится в ряды НКВД. И из-за злобы и зависти, что Котов становится мужем его возлюбленной, пытается так навредить ему, что предает его, и Котов попадает в лагеря, где его пытают. Он лишается звания, лишается имени, остается один номер. Но вот война, и на войне встречается предатель и комдив. Предатель Дмитрий и комдив. И здесь, во время наступления, Дмитрий победит в себе ту трусость, которая сделала его предателем, а Котов, обрати внимание, простит то, что казалось невозможно забыть. Почему? Да потому что они сейчас в одной связке, по одну сторону, и у них одна родина – Россия. Рядом смерть, а значит, предстояние. И здесь нет места личным счетам, но, как все узнаваемо, смерть отступила, опасность отступила, и Дмитрий уже готов посчитаться с Котовым опять. Мнимый расстрел штрафника на берегу реки. Но Котов не боится смерти, он боится тюрьмы. Лицо его искажено болью, он не садится слез и, словно исповедуясь самому себе, рассказывает о том, как он убивал. И в этом рассказе Котов приводит слова молодого монаха, которого он потом убьет. «Я-то знаю, за что иду умирать», — говорит монах, — «а вот ты будешь знать?» Но и сейчас у Котова на этот вопрос ответа нет. Ведь та власть, которую он служил, она же его и приговорила. Но Дмитрий раскрывает планшет, а в нем генеральские погоны и удостоверение на имя командарма Котова. Если нужно привести пример, как действует лукавый, на какие такие крючки ловят человеческие души, внимательно прислушайтесь к разговору Сталина с уже реабилитированным Котовым. Здесь вся наука напоказ. И мудрое объяснение, почему Котова арестовали, так надо было, и почему выпустили, настало время, и перечень злодеяний командарма, и тут же поощрение. И, наконец, главное, для чего все это? Тебе доверено взять цитадель. 15 тысяч трусов, людей, которые не были призваны в армию по различным причинам. Заметим, они не были призваны в армию. Но они же не воевали все равно. И это их искупление перед вами, героями. А для страны 15 тысяч – это ничто. Ну, как говорится, лес рубят, щепки летят. Так говорит вождь. Но Котов уже не тот. Это ему дробили пальцы в сталинской тюрьме. Это его семью постигло горе разлуки. Вот почему, когда он видит людей, старых и молодых, испуганных, злых, удивленных, с палками в руках, это все их оружие, которых как скот загнали в траншеи, он совершает поступок, который разрушает план мудрого отца народов. Оставив свое оружие и взяв палку, выходит, а он мог бы с оружием идти и отстреливаться, но он, как и все, берет палку и выходит на поле боя, как воин, готовый принять все на себя. И, видя то, что тот, кто возглавляет колонну, сам берет палку, с людьми что-то происходит. Меняются лица, исчезает испуг, удивление, злоба. Теперь они не толпа, а не народ, готовый биться с врагом даже без оружия. Идут офицеры разжалованные, идут русские люди. Один с гармонью, с разудалой песней. Картина, доведенная до абсурда, но именно это решает судьбу цитадели. Ведь не может Господь оставить безоружных людей, готовых умереть за свою землю. И вот уже маленький паучок пробирается на стекло прицела снайпера. Придется убрать. Рука протягивается, но меткий выстрел с нашей стороны и любитель всего прекрасного и дрессированной мышки мертв. Линза очков и непотушенная сигарета завершают дело. Огонь перебрасывается на кабель, на склад с оружием. Цитадель взрывается, крепость взята. Еще одна случайность? Нет, закономерность. Радость такой победы может сменить только другая радость, долгожданная, выстраданная, встреча отца с дочерью. И эта встреча настанет, но и она тоже будет такой, что заставит зрителя, затаив дыхание, ждать развязки. Дело в том, что когда Надя увидела отца, идущего навстречу к ней, она поспешила и наступила на пехотную мину. Стоит убрать ногу, и мина взорвется, и Надя погибнет. И вот отец идет к ней, ободряет, стой, не шевелись, я иду к тебе, спокойно. И он встает своей ногой на эту мину. Они оказываются вместе. Роль дочери командарма в этой сцене потребовала от актрисы Надежды Михалковой, это младшая дочь режиссера, мастерства перевоплощения. Лицо взрослой девушки, закаленной фронтом и научившейся по-мужски принимать решения, превращается снова в лицо маленькой девочки, испуганной, беззащитной, послушной своему отцу. И, наконец, еще одна сцена, финальная, в которой сконцентрировано все то, что вмещает в себя человек, для которого любовь к ближнему не имеет границ ни в чем, вплоть до самопожертвования. Для актрисы Инны Чуриковой это роль простой пожилой женщины, потерявшей на войне всех – мужа, сыновей и приютившей немецкого солдата, лишившегося разума на войне. Для нее эта роль, не побоюсь сказать, лучшее, что я видела в ее исполнении. «Ну что ж, тогда расстреливайте меня вместе с ним», — говорит она танкистам. Для нее этот немец — бедное дитя. Настолько милосердно сердце этой русской женщины. Это единственный человек, кто у нее теперь есть. А на танке, который останавливается перед указателем на Берлин, отец и дочь вместе. И теперь уже навсегда. Их сердце тоже открыто навстречу свету. Не будем забывать, что когда эта вторая часть предстояния немцы сбрасывают бомбу на паром, который перевозит раненых и детей, там же находится и Надя, и кто-то погиб сразу, кто-то утонул. Надя старается спастись и видит перед собой мину, которая плывет, знаете, такая рогатая мина, она хватается за нее, как за якорь спасения. Такой парадокс. Мина, которая предназначена для убийства большого количества людей, становится для Надежды спасением, якорем. И здесь же спасается рядом с ней батюшка, лишенный ног. И некоторые посчитали это абсурдом, что он перед лицом смерти, понимая, что ему-то не спастись, а Надя может спастись, он говорит: «Давай я тебя крещу». И он крестит ее. Ну какой же это абсурд? Как же поступил бы батюшка в такой ситуации? Как бы он спас человека? Конечно же, в первую очередь он его крестил, если тот был не крещен. Так что Надя крещенная. И последние слова от отца Александра были: «Теперь тебе ничего не страшно». И действительно, ничего не страшно. Ее сердце открыто свету, имеется в виду свету уже Божьему, Христову свету, свету победы над злом. Она бережно берет руку бедного немецкого солдата, вкладывает в эту руку знак, указывающий путь к победе на Берлин, и присоединяется к танковой колонне. А впереди еще одна цитадель, и сколько еще их будет? Но несмолкаемым эхом звучат там, высоко в небе, слова отца Александра: «Ты теперь не бойся ничего». Надо понимать, с тобой Христос. Мощными, торжественными аккордами звучит музыка, заполняя собой все пространство. В ней еще слышны грозовые раскаты, но луч солнца, дарующего жизнь, уже осветил дорогу, ведущую к победе. Статья эта, посвященная трилогии режиссера Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленные солнцем», все три части, все три статьи, и вот последняя статья «Цитадель», напечатанная в журнале «Православный вестник» номер 5 за 2011 год. Если хотите прочитать еще раз, можете обратиться в православную библиотеку. Я думаю, что там подшивка этого журнала есть. А теперь поговорим о том, как удивительным образом события, которые показал нам автор Никита Сергеевич Михалков и сценаристы, и многие те, кто участвовал в создании этой трехчастной трилогии, как удивительным образом они связаны с современными событиями. Война продолжается, причем война с тем же злом, с тем же фашизмом. И вот напомню, что Штрафбат был отправлен безоружным брать цитадель, то есть мощно укрепленную крепость немецкую, с палками. Наберите в интернете фильм «Крымская весна», и вы увидите документальные кадры, как это происходило. То же самое, как дружина, подобная той дружине, которую собирал в 1614 году в смутное время Минин и Пожарский для того, чтобы противостоять польскому нашествию иноземцам, так и здесь собирается дружина, готовая отстоять свободу русского Крыма. И они идут с палками на аэродром, чтобы захватить его. И когда уже было понятно, что сейчас их расстреляют, ибо все, кто охраняет аэродром, вооружены и очень крепко вооружены, они стоят и ждут смерти, именно в это время Господь не оставляет. С неба спускаются наши вертолеты, и аэродром занимают русские воины-солдаты. Крым взят был без единого выстрела. В жертвах был только один человек. Это был молодой человек, который ехал на машине, и, видя, что впереди двигается танк, украинский танк, своей машиной заградил. Он погиб. Остальное все было сделано умно, стремительно и, конечно, не без помощи Божией. Когда началось это сражение за русский мир, за отстаивание русского языка, русской чести, для защиты мирного населения, я начала писать стихи по событиям, которые происходили там, на Донбассе. И одно из них я посвятила как раз теме Крыма. Возвращение Крыма в Отечество, в Россию. Я молилась святому апостолу. Имеется в виду апостол Андрей Первозванный, который просветил христианским светом эти земли, и хирургу Луке, и царю. Мы молились соборно ко Господу о народе, у гномов в плену. Под запретом история славная, речь родная была не в чести. Дань платили мы гномам исправную, но о доме мечтали лишь мы. Мы, которые чтили историю, не забыли, чья кровь здесь лилась. На земле, где святые и воины, на земле, где крестился наш князь. И свершилось, на то слава Господу. Севастополь и Крым снова наш. И вернулся домой полуостров, вновь единой Россией став. И снова русские люди объединяются для того, чтобы отстоять свое отечество, свою православную веру, чтобы установить мир на земле. И никакой не абсурд, а великое кино подарил нам Никита Сергеевич Михалков, которое достойно того, чтобы его пересматривать, осмыслять и находить там то, что, может быть, раньше мы и не замечали. Надеюсь, что с тем анализом, который был дан мной к этим фильмам, вам это все будет во благо и откроет действительно новые горизонты. Тем более, если человек православный, верующий, духовное осмысление здесь будет налицо. В следующих передачах мы снова вернемся в школе семейного чтения, то есть к литературе. А кино, которое создает Никита Сергеевич Михалков, мы снова вернемся к этим фильмам. Это будет последний его фильм «Солнечный удар». по произведению Антона Чехова. Всего доброго. Храни вас Господь.
Вы слушали беседу преподавателя предмета «Мировая художественная литература» Натальи Викторовны Зыковой из цикла «Кино и кинематограф». Наталья Викторовна рассказала о фильме Никиты Михалкова «Цитадель».